قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
قال رحمه الله.
Сказал автор: «И воздержание от обвинения в неверии людей Кыблы, но непричастность к тому, что они привнесли из новшеств, если только их новшество не является явным заблуждением. Тот, кто выдумал из них явное заблуждение, тот не относится к людям Кыблы и вышел из религии». И здесь он говорит: воздержание от обвинения в неверии людей Кыблы, но непричастность к тому, что они привнесли из новшеств, если только их новшество не является явным заблуждением. Не выносится такфир мусульманину по причине совершения греха, кроме ширка. Аллах разделил людей на этой земле на две категории. Как пришло в аяте: «Он тот, кто сотворил вас. Среди вас есть неверующие, и среди вас есть верующие». Разъяснение сущности этих категорий является обязательным со стороны шариата. Нужно разъяснять, кто такой мусульманин, и основа в том, что он пребывает в исламе, если изначально правильно вошел в него. Также основа неверия неверного – это если было установлено его вхождение, пребывание или утверждение в неверии достоверным образом, и не вводит его в ислам, кроме как с доказательством и убежденностью. И также не выводит верующего из ислама, кроме как с доказательством и убежденностью, а не на основании сомнений. Верующему не выносят постановление о неверии по причине совершения греха, как поступают хариджиты, вынося такфир мусульманам из-за большого греха. И не говорят о нем, что он находится в промежуточном состоянии, как сказали мутазилиты. Однако мы, ахлюс-сунна, говорим, что он мусульманин, верующий верой, необходимой для ислама, и грешник по причине своего ослушания и греха, совершаемого им. И это потому, что мы считаем, что любовь и ненависть разделяются, а вера увеличивается и уменьшается. Также и неверие неверных увеличивается и уменьшается. Как пришло в аяте, откладывание запретного месяца только увеличивает неверие. Также пришло в другом аяте: «Воистину, от тех, которые стали неверующими после того, как уверовали, а потом приумножили свое неверие, не будет принято их покаяние». То есть они увеличили свое неверие. Однако со стороны основы Аллах навечно введет неверных в огонь, но степени мучений будут разными, и не будет их положение одинаковым, если даже они придерживались одной религии. Именно поэтому Аллах по отношению к одним неверным предписал одни установления, а для других – другие. Он установил в отношении иудеев и христиан правила, касающиеся только их, относительно дозволенности их заколотых животных, брака с их женами, возложения джизии на них и так далее. И эти правила отличаются в отношении остальных многобожников. В отношении одних есть свои правила, а у других свои, что указывает на различие степеней неверия. Также у верующих есть свои положения. Верующего можно любить и гневаться на него, любить за его покорность и гневаться за ослушание. К тому, кто больше повинуется и меньше грешит, соответственно, увеличивает любовь и дружбу. И наоборот, к тому, кто мало повинуется и много грешит, соразмерно увеличивает проявление гнева и непричастности. И это потому, что самые великие и прочные узы — это любовь ради Аллаха и ненависть ради Него. И поэтому мусульманская община считает, что принцип любви и ненависти различается в зависимости от степени веры человека, ее увеличения и уменьшения. Также неверие имеет разное положение касательно проявления вражды к неверующим, гнева и сражения, несмотря на то, что их объединяет неверие в Аллаха. Именно по этой причине радовался посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и радовались мусульмане, когда римляне победили персов, поскольку римляне — люди Писания, а персы — язычники. То есть они поклонялись идолам, так же, как это делали джахили из арабов. Автор сказал: воздержание от обвинения в неверии людей Кыблы, но непричастность к тому, что они привнесли из новшеств. Вынесение такфира мусульманину не менее опасно, чем введение неверного в лоно ислама. И то, и другое является великим делом. И мусульманину следует избегать как одного, так и другого. Чрезмерность бывает как в такфире, так же и в воздержании от него. Среди этих крайностей есть те, кто проявляет в этом вопросе легковесность, которая различается в зависимости от групп муджаитов, не выносящих такфир тем, кому его вынес Аллах, причисто он велик. Дело даже дошло до того, что некоторые их секты стали говорить, что иудеи и христиане не являются неверными, а неверными являются лишь язычники. Другие сказали, что все авраамические религии являются монотеистическими, и нельзя их считать неверными. Есть среди них и такие, которые считают, что любые поступки людей ведут к Аллаху, полагая, что каждая религия стремится к Аллаху, точно так же, как четыре мазхаба в исламском праве. Есть у них и иные взгляды, которые высказывали ранние безбожники, как Ибн Худ, Ибн Саб'ин, Тальмасани, их последователи, из числа поздних еретиков-рационалистов, которые разглагольствовали в этом разделе, приписывая к исламу различные секты неверия в зависимости от их видов. Поэтому мы говорим, что нельзя выносить такфир, кроме как тем людям, кого Аллах назвал таковыми или дал описание неверующих. Тот же, кто впал в неверие без оправдания, того называют кафиром и применяют соответствующие положения. И слова автора – непричастность к тому, что они привнесли из новшеств, если только их новшество не является явным заблуждением. Нововведения бывают двух видов. Нововведения, которые являются неверием и которые не достигли степени неверия. На приверженца нововведений опускает хукм неверного, если его нововведение является неверием. У нововведения, не достигшего степени куфра, много видов. Есть легкие, касающиеся этики, есть проявляющиеся в деяниях. Но самое опасное – это нововведение в вероубеждениях, как убеждение относительно неузаконенных причин и тому подобное. Также аулия, их благодать и влияние и так далее, из того, на что не пришел довод ни в Коране, ни в Сунне. Автор говорит, если только их новшество не является явным заблуждением, тот, кто выдумал из них явное заблуждение, тот не относится к людям Кыблы. Насколько человек впадает в заблуждение, настолько он и выходит из общины мусульман. И по мере его заблуждения строятся с ним добрые и враждебные отношения. Мы ранее говорили, что нововведение хуже греха. Это из-за его опасности и любви Иблиса к нему, поскольку оно прогрессирует, и человек сильно привязывается к нему в отличие от греха. Так как человек после удовлетворения страсти или же в старости, когда пути, ведущие к греху, ослабевают, может оставить грех и прийти к истине, а от нововведения зачастую не кается, а от греха в основном приходит к покаянию. Человек обычно кается, когда приходит в грех, тогда как от нововведенца этого не видно.
Сказал автор, тот, кто выдумал из них явное заблуждение, тот не относится к людям Кыблы и вышел из религии, и приближаются к Аллаху посредством непричастности к ним, отстранением от них и презрением к ним. Поэтому следует сторониться их новшества, так как оно хуже, чем заразная чесотка.
И это потому, что нововведения разнятся. Худшие среди них, как уже было сказано, выводящие из религии, то, по причине которого человек выходит из религии. И самая великая опасность для ислама – привнесение нововведений. Наибольшую угрозу представляют из них те, которые связаны с вероубеждениями. Следуя им, человек может навредить основе своей веры, в особенности, когда следует тому, что выводит его из ислама. Например, когда человек посвящает поклонение кому-то помимо Аллаха, причист он и велик. Поэтому Аллах предостерегает от нововведений, сказав, «Таков мой прямой путь, следуйте по нему и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с этого пути». Другие пути – это нововведения и сомнения, имеющиеся в убеждениях человека и проявляющиеся в словах и делах, нанося вред иману. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предостерег от них, поскольку они противоречат сунне и больше остального наносят вред исламу. Пришло в Муснаде и Суннанах от Ибн Сария, который сказал, «Однажды посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обратился к нам с увещеванием, от которого наши сердца испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали, «О посланник Аллаха, это похоже на слова прощающегося, тогда же нам наставление». Он сказал, «Я завещаю вам бояться всемогущего и великого Аллаха, слушайтесь и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Поистине, тот из вас, кто проживет долго, увидит множество разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых праведным путем. Держитесь за нее коренными зубами и избегайте новшеств, ибо каждое нововведение есть заблуждение». Ученые, да помилует их Аллах, проявили большое внимание к разделу порицания нововведений, разъяснению их опасности и бедствий, которые они несут для религии Аллаха, причистен и велик, и составили ряд сочинений, предостерегающих от них. Из них есть написанные в разделе «Сунна», как «Сунна Абдуллах ибн Ахмада». Также в «Сахихах» и в «Муснаде» есть такие главы, как «Сунна» и «Нововведение и противоречие приказу пророка, саллиллаху алейхи вассалям». Также есть те, кто писал непосредственно о нововведениях, исчислив и собрав их, и разъяснив позицию салифов относительно них, как книга «Нововведение и запрет на них» Ибн Ваддаха, также книга «Ереси и новшества Абу Шамы» и другие книги, написанные в этом разделе о новшествах и их положениях. Нововведения бывают двух видов. Выдуманные и имеющие мнимую основу. Первый вид – выдуманные, у которых нет основы. Как, например, убеждения, связанные с мертвыми аулия, со звездами, также связанные с могилами, из земных поклонов им, обходом вокруг них, приношения им обетов, просьбами у них помимо Аллаха и тому подобное. Все это из страшных нововведений, которые выводят из религии. Есть и другие, которые легче, и они проявляются в словах и поступках, но не выводят из религии. Сюда входит празднование Маулида и тому подобное из того, что не сопровождается ширком и куфром. И это из нововведений, проявляющихся в делах, однако не выводящих из религии. К ним же можно отнести введение поклонения, как неузаконенный намаз, на который нет довода, наподобие намаза в ночь Вознесения или в ночь Маулида, даже если они совершаются ради Аллаха с правдивостью и искренностью, в то время как не соответствуют сунне. Это нововведения, но они не выводят из религии, однако порицаются. Что касается второго вида нововведений, то они имеют основу в шариате, однако к ним добавили новшество. К примеру, строительство мечетей, когда их украшают, декорируют, расписывают, или же неузаконенное распевание азана, или распевание Корана, подобно песне и прочее. Основа у строительства мечети есть, однако привнесли новшество. Также и с тем, что касается азана и выхода из его узаконенных границ. Основа имеется, однако смешивают с добавкой. То же самое и с чтением Корана, когда его уподобляют песне. Уподобление есть нововведение, а само чтение узаконено. Как правило, первый вид новшеств более опасен второго вида, поскольку он выдуман без основы, а затем привнесен в религию. А добавленное нововведение к узаконенной основе немного проще, хотя все нововведения опасны. Но ко второму виду менее сурово относятся в плане порицания, противостояния и опровержения, поскольку оно не выдумано на пустом месте, и упорство в нем менее опасно. Автор говорит, непричастностью к ним, отстранением от них и презрением к ним мы приближаемся к Аллаху. Принцип дружбы и непричастности, как уже предшествовало, представляет собой самые крепкие узы ислама. Под этим подразумевается любовь и ненависть ради Аллаха. Наиболее любимым для человека после Аллаха должен быть тот, кто более любим для Аллаха, причислен велик. Поэтому не будет вера человека полноценной, пока он не будет предпочитать любовь Аллаху и его посланнику, любви ко всему остальному. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, как пришло это в достоверном хадисе, «Не уверует никто из вас, пока не полюбит меня больше, чем своего родителя, своего ребенка и всех людей». Также пришло в хадисах, «Любить Аллаха и его посланника больше, чем все остальное». После них следует любить того, кто более близок к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Как, например, Абу Бакр, Умар, Усман, Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими всеми Аллах. А затем любить того, кого любил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, из числа других сподвижников. Также надо любить и то, что любил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, из дел и поступков. Автор здесь говорит, «Непричастностью к ним мы приближаемся к Аллаху, могущественен он и велик». Отречение должно быть не по причине принадлежности какой-то политической партии, происхождения, имущества, родины, страны и так далее, а именно по мотивам, связанным с религией. Любовь и ненависть – это неизбежное явление среди людей. И если их не строить по религиозным соображениям, то непременно они будут проявляться по другим причинам. А то, к чему призывает нас сегодня, называется совместным мирным сосуществованием, гармонией, единодушием между людьми, то это не что иное, как попытка удалить врожденное свойство человека, ведь люди непременно будут разногласить, любить и ненавидеть, либо будут спорить из-за торговли, в которой существует классовость, когда богатый презирает бедных, либо из-за племенной принадлежности, когда одно племя враждует с другим, либо из-за расизма, когда белая раса борется с черной и наоборот, или когда жители одной страны припираются с другой. Любовь и ненависть заложены в самой природе человека, и Аллах установил этому границы. И тот, кто хочет стереть это в религии, тот хочет заложить это в чем-то другом, будь то в материальном или ином. Именно поэтому необходимо исповедовать религию и служить Аллаху посредством аль-валя, аль-бара, любви и ненависти, чтобы они были только ради Него. Поэтому автор сказал, приближаемся к Аллаху, то есть лишь ради Него. Не ищем приближения ни к племени, ни к роду, ни к тому, что называют родиной, ни к государству, ни к правителю и так далее. Они стоят на втором плане, когда любовь и ненависть построены ради Аллаха. Притворяя в жизнь любовь ради Аллаха, человек только после этого распределяет все остальное, как родство, как то, что отца любит больше брата, а родного брата больше двоюродного, ближнего соседа больше дальнего, соплеменника больше, чем другого. Все перечисленное можно учитывать только после утверждения любви к Аллаху и тем, кого любит Аллах. Если нарушится эта основа, то придет в расстройство и остальное. В связи с этим нельзя отдавать предпочтение неверному перед верующим. Даже если он близкий из людей, будь то отец, сын, брат, жена или родственники. Автор далее сказал, отстраняются от них и презирают их. Под отстранением имеется в виду хиджра, что значит покидание и отдаление. К примеру, человек отстранился от чего-нибудь, то есть отдалился, не приближаясь. По этой причине переселение названо хиджрой, потому что человек покидает город многобожников, отправляясь в страну мусульман. И хиджра бывает либо к конкретным вещам, либо к абстрактным. К конкретным вещам относятся родина, личности, а к абстрактным — слова и действия. И от запретных слов и действий следует отдаляться. Отстраняются от того, кто выходит из ислама или из подчинения по мере его выхода и отдаления. В каком случае отстранение является обязательным? Первое – это определенные случаи, в которых ученые единодушно считают обязательным отстранение. Как, например, когда в присутствии человека происходит то, что противоречит повелению Аллаха Пречистого Велик, подобно тем, кто разглагольствует об аятах Аллаха с насмешкой, проявляя неверие и переходя границы. Или же он присутствует в местах, где ослушаются Аллаха Пречистого Велик, например, где есть обнаженные женщины, в местах, где есть кресты, и он не в состоянии порицать их, или кто-то противоречит приказу Аллаха, он должен отстраниться от таких мест и людей, поскольку в его присутствии есть некое проявление уважения к ним, и ученые единогласны в запретности пребывания в подобных местах и обязательности покидания их по мере возможности. А что касается остальных случаев, то нужно ли отрекаться или нет? Слова ученых из числа салифов, да помилует их Аллах, сводятся к тому, что бойкотирование связано с пользой и вредом. Например, если пребывание рядом с нововеденцем или язычником может склонить его сердце и приблизить к истине, если он не из числа упертых. Таких подпускает к себе для указания на истину. И нельзя с ними сидеть и проводить время, если не разъясняешь истину, просто встречая длительное время, никак не располагая его к религии. Итак, человек будет находиться с ним в отношениях месяцы, годы, не призывая его к исламу. Такое общение не будет правильным. Что касается упрямого, упорного, то связь с ним лишь увеличивает его приверженность к заблуждению. И он еще скажет: «Со мной такое-то не водится, кроме как зная мою правдивость, силу, и что я на истине». Или же скажет: «Я взял над ним верх». И прочее из того, что заявляют сторонники лжи и зла. По этой причине надо оставлять таких, чтобы он не повлиял на людей и на твою собственную акиду. Тем более, если у тебя большое влияние и много последователей, то и они станут следовать за тобой в общении со сторонниками заблуждения, особенно если ты общаешься с ними, умалчивая об их ошибках. Люди начнут брать с тебя пример. А в бойкотировании есть воспитание, которым воздействует сильный человек на слабого. Подобно влиянию отца на сына, или старшего на младшего, знатного на простого, богатого на бедного и так далее. Потому что это эффективный метод. Поэтому, когда Ибн Умар, да будет доволен имя Аллах, рассказал хадис от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, как пришло в сахихе, я слышал, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Не запрещайте рабыням Аллаха посещать мечети Аллаха», на что его сын ответил: «Клянусь Аллахом, мы будем запрещать им». После чего Ибн Умар сказал ему: «Ты говоришь это после хадиса посланника Аллаха, клянусь Аллахом, я не стану говорить с тобой никогда». И это сказал отец сыну, и бойкот отца будет более мучительным для него. Схожая история пришла в хадисе о запрете метать мелкие камешки на дичь, когда Абин Мугаффал сказал сыну: «Я говорю тебе, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, запретил это, а ты снова начинаешь метать, больше я никогда не буду с тобой разговаривать». Так может воздействовать сильный на слабого, большой на маленького. Точно так же можно поступить и с равным по статусу, так как человек подвергается воздействию и слабеет, когда его покидает несколько людей, поскольку он склонен к общению. Иногда бойкотируют не только в воспитательных целях, но и для оберегания религии. Может быть, что сектант будет умен в хитрости и подтасовке, и человек последует ему из-за своей слабой приверженности религии. Автор сказал: «Его презирают и сторонятся его новшеств, то есть заблуждений, которые он вел». А что касается презрения, то под этим имеется в виду то, что его не предпочитают перед мусульманином. Поэтому сказал Аллах Пречистому Велик относительно женщины: «Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам». И также сказал относительно раба: «Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам». Это значит, что в сердце может быть симпатия к мужчине или женщине, однако мерилом является иман. А причина этому что? Как сказал Аллах: «И они зовут к огню, а Аллах зовет к краю». То есть Аллах Пречистому Велик сделал мерилом иман, а не материальное, которое видит человек, и поэтому не следует ставить тут его выше всего. Однако Аллах, когда подтвердил наличие симпатии в сердце, не стал порицать ее саму по себе, однако порицал то, когда она ставится выше имана. Потому что человек может изумиться и восхититься личностью из-за его знаний, внешности, мастерству, материальных ценностей и так далее. Это то, что вложено в человеческую природу. Однако будет ошибкой отдавать предпочтение неверному перед мусульманином при выборе между ними. Впрочем, в основе мусульманам можно заключать сделки с язычниками, подобно тому, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, заключал их с иудеями. Пришло в достоверном хадисе от Аиши, да будет доволен ее Аллах, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, умер, его кольчуга находилась под залогом у иудея. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предоставил землю для обработки в порядке издольщины иудея из жителей Хайбара. Их рабочих можно нанимать за плату или самому у них работать по своей специальности или профессии, беря свою зарплату, когда человек не находит другую работу. Также дело обстоит и с торговлей. Также в слово автора входит тема приветствия таслимом. Иудеи, христиане и другие не приветствуются салямом, ввиду того, что это является приветствием мусульман. Однако здороваются с ними другими приветствиями, поскольку ассаляму алейкум рахматуллах является приветствием мусульман. Остальные же приветствия, как «привет», «добро пожаловать» и прочие, которые используют люди, то они дозволены. И нет в этом ничего зазорного.